«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это 8-й эпизод 4-го сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. Сегодня, когда российская пропаганда усердно рисует образ заокеанского врага, мои собеседники разрушают этот образ. На злобу дня мы отвечаем историями о тех, кто строил мосты, а не стены. Соединенные американские области представляют наблюдателю пример небывалый в летописях истории. Вникнув в причины сего явления, всяк будет поражен его величием. Американцы показали себя совершенно достойными наслаждаться теми правами истинной вольности и счастья, которые были первую основой духа их правления, превышающего, по моему мнению, в всем отношении все древние и новые республики. Так писал более 200 назад русский дипломат, литератор и живописец, которого можно по праву назвать первым русским американистом. Но вот незадача. В среде российских писателей за ним прочно утвердилась репутация лжеца и хвостуна. Именно его похождения, искаженные молвой, стали сюжетом «Ревизора». Хотя он-то, видит Бог, и с Пушкиным был на дружеской ноге, и исторические романы сочинял, и Гоголю статьи поправлял. Впрочем, по порядку. Павел Петрович Свинин был сыном мелкопоместного, хотя и древних кровей, костромского дворянина, отставного лейтенанта флота. Приходился двоюродным дядей Лермонтову. Учился в Московском университетском благородном пансионе. Ко времени учебы относятся его первые литературные опыты. В 1805 году он поступил на службу в коллегию иностранных дел и параллельно учился живописи в Академии художеств. В 1806-м направлен переводчиком к главнокомандующему Средиземноморской эскадрой вице-адмиралу Синявину. За участие в морских сражениях с турками награжден орденом Святого Владимира 4-й степени. Его следующим назначением стала в 1811 году должность секретаря российского генерального консула в Филадельфии, тогдашней столице США. Поговорить о Павле Свинине я пригласил профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, специалиста по истории российско-американских отношений Ивана Куриллу. Иван Иванович, похоже, назначение в Америку было в то время не особенно завидным в смысле карьеры. Отпрыски знатных семейств туда не стремились.
В Америку-то сильно знатных не отправляли. То есть это все-таки было далеко, это не самое престижное место работы. Ну, разве что вот сын баронессы Крюденер чуть позже будет послом, посланником России в США. Вот. Но это тоже, в общем, незнатная семья. Разве что вот баронесса Крюденер была близка к Александру, но, в общем-то, из знатных родов никто туда не ездил еще очень долго. В отличие, кстати, от встречного потока. Поэтому, да, поехавшие туда были часто людьми не знатными, не принадлежащими там к высшей знать в Петербурге, но, как правило, отправляли людей с какими-то талантами, собственно, вот и Свинин, да, и там примерно в это же время оказавшийся Евстафьев, это люди, которые отметили себя какими-то навыками, умениями, способностью к не только к иностранным языкам, но и к написанию текстов, там, к рисованию, то есть каким-то таким талантам, которые заставили обратить на них внимание.
Павел Петрович Свинин был человек любознательный и общительный. Он вел дневник с первого дня своего путешествия. «Я успел узнать, что здесь нет никаких приятностей европейской жизни, нет никаких собраний, всякий занимается одной коммерцией, таланты им чужды. Америка разделена на две партии – на федератов и тех, которые думают и действуют против правительства. Каждая партия ненавидит другую. Газеты одной партии не увидишь в доме другой. Собственность гражданина священна». Такую запись сделал Свинин в дневнике на третий день после прибытия в Америку. Он жалуется на вольность манер, дороговизну и скупость американцев. «Если кто-нибудь из знакомых приглашает вас в свою ложу, несмотря на то, вы должны ему заплатить положенную цену за место. Какая подлость и мелочь!» Недоумевает по поводу прав женщины. Весьма удивительны и несправедливы законы здешние в рассуждении женщин. Например, на кого девка брюхатая покажет, тот должен или жениться на ней, или обязаться давать известную сумму на воспитание ребенка. Нельзя никоим образом ни оправдаться, ни избавиться.
Ну, вообще, он как раз обратил внимание на я бы сказал, просто на повседневную жизнь. Может быть, они все обращали на это внимание, но вот дошедшие до нас как бы наследие Свиньина, оно в большей степени, наверное, чем кого-то другого, дает нам представление о том, чем была Америка, как она жила. Свиньин ведь успел до отправки в Америку окончить Академию художеств, то есть он вообще был, так сказать, дипломированным художником. Его картины, его живописное изображение Америки, оно стало и первым, может быть, таким визуальным открытием Америки для россиян, потому что он их потом привез, потом их, они были даже опубликованы там в виде гравюр. И одним из главных, как ни странно сейчас, источников представления о том, как выглядела Америка начала 19 века для самих американцев, потому что это эпоха до фотографии, это эпоха, когда очень мало вот изобразительных каких-то, очень мало живописи, которая бы изображала, ну, повседневную жизнь, внешнюю, что ли, сторону Америки, очень мало чего осталось, потому что художники, которые в это время были в самой Америке, работали, они специализировались на портретах там людей, которые им заказывали эти портреты. А вот такие зарисовки, как делал Свиньин, а он несколько десятков сделал зарисовок, картину, акварелей, и они, в общем, стали такой значительной частью этого визуального образа Америки до того, как бы до эпохи, когда в Америку пришла индустриализация, до того, как там появилась промышленность.
Многие работы Свиньина хранятся в американских коллекциях.
Да, именно так и хранятся, и в музеях выставляются, и я их регулярно вижу даже воспроизведенными в каких-нибудь там американских учебниках истории. То есть вот изображение, самое первое изображение парохода Фултона, первым, кто его нарисовал, во всяком случае, единственное дошедшее до нас, это рисунок Свиньина.
Свиньин довольно объективный наблюдатель, не так ли?
Сейчас, конечно, вот его дневники эти опубликованные дают представление не только, конечно, об Америке, но и о самом Свиньине. То есть на что он обращал внимание, что ему казалось неправильным. Там он считал, что слишком много прав у американских женщин, например, слишком свободные, да, они с его точки зрения были. Одним из первых заметил то, что потом будет постоянно повторяться в русских записках об Америке, там вплоть до, не знаю, до Горького, о том, что вот американцы меркантильные, что там деньги очень важны. Но вообще мы, когда смотрим вот на такого рода заметки, когда мы видим, читаем, что человек, приехавший в другую страну, пишет об этой стране, то, ну, я не знаю, примерно половина информации – это информация о его собственном обществе, то есть на что он обращает внимание. Американцы, приезжавшие в Россию, например, в это же время или чуть позже, они, например, все писали про отношение русских к религии. Писали, что в Петербурге много разных церквей, значит, в Петербурге такая многокультурность, как бы сейчас сказали, терпимость к разным религиям, конфессиям. А вот у Свиньина про религию-то практически ничего нет. Есть вот один рисунок, где вот его явно поразила эта церковь афроамериканская, в которой все танцуют. А так про религию он пишет мало. Но это как раз говорит о том, что его собственное общество, то есть общество, русское общество, из которого Свиньин отправился в Америку, оно было менее религиозным, чем общество американское. Ему просто было неважно, я бы сказал, что американцы, как американцы относятся к ритуалам, к религии, к Богу. Конечно, он замечал черных, да, африканцев. И у него сложные отношения, потому что он, с одной стороны, пишет явно, что у него какой-то расизм такой, вот ему не нравится, когда там где-то в присутствии бегают дети афроамериканские.
Для меня ничего не может быть отвратительнее, как видеть маленьких негров, особливо девчонок, кои беспрестанно встречаются, словно чертенята.
С другой стороны, его возмущает, что черных там не пускают в карету вместе с белыми. Возмущается тем, что слуга из Петербурга, черный слуга, который приехал в Америку, терпел там над собой издевательства именно потому, что был черным. Белые не хотели, значит, не пускали его ни в какие белые заведения. Ну, в общем, все то, что мы знаем, что в Америке еще очень долго не будет изжито, вот для Свинина это заметно, важно, и он про это довольно много пишет в своих дневниках.
Из числа попутчиков наших был мулат, но ему не позволено было сесть с нами в карету, а поместили его с кучером. Также и обедал он особенно, а не с белыми. Черные в большом здесь пренебрежении. А, вероятно, он заплатил такие же деньги, как и другие пассажиры. Привычка все поправляет, и они не чувствуют своего унижения. Но бедный наш Глот, бывший в России в таком изобилии и почести, приехал сюда, и ни один белый не хотел с ним садиться вместе по обыкновению. Не допускали его ни до какой компании белых. Тогда-то он, бедный, почувствовал тяжесть своего положения, и если бы должен был остаться, был бы самый несчастливейший человек». Замечу, что в данном случае речь идет не о рабах, а о свободных афроамериканцах. О рабстве Свинин почти ничего не пишет, за исключением двух фраз. Негров по последней ревизии считалось в Соединенных Американских областях 186 тысяч свободных и 1 миллион 186 тысяч 823 находящихся в рабстве. Есть надежда, что в скором времени все будут освобождены, ибо уже 6 северных штатов уничтожили рабство и всем неграм своим дали свободу. Тут он поторопился. Эти строки написаны в 1814 году. До уничтожения рабства в масштабах всей страны оставалось еще 48 лет.
В принципе, у него довольно критический взгляд здесь, но взгляд именно исходящий из российских реалий. Ну, довольно много описаний, кстати, изобретений. То есть, вот он был до начала промышленного переворота, но уже во времена, когда вот пароход, не зря он его нарисовал, и он тоже пишет все время механические машины повсюду. То есть, то, что, я бы сказал, остальная Европа признает в Америке, ну, еще лет через 30-40, когда будет очевидно, что такая Америка – страна изобретателей. Вот Свинин отметил еще вот в первом десятилетии 19 века, то есть, наверное, был одним из первых, кто определил американцев как страну изобретателей.
Свинин много пишет об общественном устройстве Америки и тем самым проводит неявную параллель с известным ему сословным обществом, где он сам занимает невысокое положение. Это относится и к Алексею Евстафьеву, сыну провинциального священника, еще в большей степени. Вместе с тем, Свинину не нравится дерзость слуг, которые имеют обыкновение сидеть в присутствии господ. С некоторой иронией он пишет, что на приемах у президента Мэдисона бывают лавошники в сапогах и с сигарами во рту. Но делать нечего, президент обязан быть популярным.
Люди, о которых мы говорим, они ведь, как правило, как раз из такого социального слоя, который, наверное, бы в Америке, на котором держалась Америка, при том, что вот в России они были действительно людьми не знатными, недостаточно знатными, чтобы в высшем обществе оказаться, а вот Америка на это внимание не обращает внимание на деловые какие-то качества. Посмотрите, что он хвалит. Вот, да, изобретательность хвалит, деловитость хвалит. Хвалит, кстати, систему образования, что там, в общем-то, оно не очень продвинутое в смысле там нет хороших университетов, как он считал, вот, зато все ходят в школу. Сын первого банкира идет в одну школу с сыном подъемщика, вот, и все учатся. Поэтому нету совсем неграмотных, нету совсем бедных, а это создает общество большего равенства, и это явно ему нравится, то есть вот по его, собственно, заметке это видно.
Не надобно искать в Америке глубокомысленных философов и знаменитых профессоров. Но зато удивитесь справедливому понятию последнего гражданина о самых отвлеченных предметах и вещах. Сын первого банкира ходит в одну школу с сыном беднейшего подъемщика. Каждый учится географии земли своей и знает первые правила арифметики и имеет общие понятия о других науках. От этого всякий здешний мужик не только не удивится лунному затмению или комете, но будет рассуждать о них довольно правильно.
А, в общем-то, на самом деле, американские хорошие университеты начались со второй половины 19 века, когда они там позаимствовали из Германии многое. Все тогдашние, уже существовавшие там Гарварды, они, в общем-то, были слабыми университетами в тот период, когда Свинин туда приезжал. И, в общем-то говоря, действительно, сила американского образования была во всеобщем среднем образовании, которое давалось там гораздо раньше, чем в большинстве европейских держав. И вот это было одним из признаков американского равенства, что вот нету того института, который создает элиту, зато среднее образование распространено на всех. И вот это как бы важная мысль, которую Свинин, наверное, один из первых сформулировал.
штатный адрес. Первый русский американист Павел Свиньин. Продолжим через полминуты.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это восьмой эпизод четвертого сезона моего подкаста о судьбах и событиях, объединяющих Россию и Америку. И Свиньин, и Евстафьев фактически стали тем, что можно назвать отделом печати посольства.
Ну, вообще говоря, их отправили туда его и Евстафьева как людей, которые могли бы оказать какое-то влияние. У меня такое впечатление, не помню, чтобы я такие документы прямо видел, но впечатление очень четкое, что люди, которые умели писать, например, и выступать в газетах. Ну, то есть Евстафьев, например, точно до этого зарекомендовал себя как человек, который в английских газетах выступал, защищая российскую политику. Так вот, именно такие люди были отправлены в Америку для того, чтобы уметь там общаться не только с другим там дипломатическим корпусом или с президентом и государственным секретарем, а которые могли бы обращаться напрямую к американской публике. Это вообще вот интересное решение, потому что, вообще-то, европейская политика в то время была, внешняя политика, полностью аристократичной, и, в общем-то, такие умения не очень-то были нужны. Но вот такие умения уже считались нужными для дипломатов в Англии, потому что там общественное мнение играло значительную роль, и совершенно точно такие умения нужны были в Соединенных Штатах, потому что мнение газет, мнение публики — это что-то, что в американской демократии, в американском общественном устройстве является серьезным элементом политической культуры. Так что Свиньина отправили туда, вот, как я представляю, по меньшей мере, частично из-за этого. И он действительно опубликовался в американских, на английском языке, да, в американских газетах. Опять же, чуть меньше, чем Евстафьев, но он и раньше уехал, да, по сравнению с Евстафьевым, намного.
Свиньин не вдается в подробности политического устройства США, хотя и описывает процедуру выборов, которую он наблюдал в Бостоне. Сегодня каждый гражданин должен принести на бумажке имена чиновников, им избираемых на места губернатора, вице-губернатора и двух сенаторов. Представлены люди, кои смотрят за тем, чтобы не было злоупотребления и чтобы каждый только положил по одному билету. Вся улица, ведущая к всему зданию, усыпана была народом. Агенты федералистские и демократские раздавали написанные билетцы ими людей. На всяком переулке были кружки народа, где второклассные спикеры накликали народ на свою сторону. Наконец, мальчишки совали всякому билет в руки, крича, что такой-то достоин быть губернатором. Шляпы многих из них изукрашены были различными надписями и рисунками.
Это было время, когда, пожалуй, международные отношения значили больше, чем вот отношения к внутреннему устройству. То есть явно, что никто там в российской столице в это время не задавался вопросом или там не пытался критиковать Америку за демократию. То есть это была совершенно другая эпоха, совершенно другие приоритеты и интересы были.
Павел Петрович остался очень доволен тем, что в своих путешествиях по Америке он ни разу не встретил соотечественников. Какая приятность для русского, какая пища для его честолюбия, какая слава для его правительства, когда, протекая сии обширные страны Америки и видя поселившихся здесь обитателей всех благоустроенных стран Европы, гордящихся именем вольности и богатством, не встречает он ни одного русского, убегающего сюда или от несправедливости законов его отечества, от преследования его исповедания или ища вольности обширнейшего поля для своей промышленности. Признаюсь, что я с отменным удовольствием и гордостью давал замечать сие иностранцам. Человек одарен от природы желанием искать лучшего счастья. И где может быть лучше для русского, как в его отечестве? Впрочем, одного все-таки встретил. Это был князь Дмитрий Дмитриевич Голицын, сын русского посла во Франции и Нидерландах. Он родился в Гааге, учился в католическом университете, в Америке стал священником, отказывался от должности епископа и всю жизнь прослужил в скромном сельском приходе, основанного им городка Лоретто в Пенсильвании. Это легендарная фигура в истории католической церкви Америки. Соседний городишко назван его именем – Голицын. Сам он удостоен звания «Слуги Божьего». Святой престол рассматривает вопрос о его канонизации. Свинин пишет о Голицыне, что тот, в сущности, никогда не был русским. Павел Петрович наверняка рассчитывал пробыть в Америке дольше, чем ему довелось, но он получил важное дипломатическое поручение. Ему было поручено сопровождать французского генерала Моро. Генерал Жан-Виктор Мари Моро обвинялся в участии в заговоре против Наполеона. Наполеон заменил ему тюремное заключение изгнанием. Моро поселился в Америке, купил землю близ Филадельфии и вел жизнь фермера. Свинин познакомился с ним по собственной инициативе. «Жизнь ведет очень уединенную и покойную, мало говорит о политике», – записал Свинин в своем дневнике. Напротив, жена его, женщина светская, привыкшая жить в шуме Парижа посреди воинских лавр своего мужа и должной дани своим прелестям и талантам, страдает от равнодушия и нечувствительности американцев. Моро с виду не обещает ничего чрезвычайно великого, даже наружность его слишком обыкновенна и проста, и одевается неопрятно. Когда император Александр предложил Моро вступить в русскую службу и принять участие в боевых действиях против Наполеона, генерал долго колебался, но в конце концов принял предложение. Свинину, который к тому времени сблизился с генералом и вошел к нему в доверие, было приказано сопровождать его. Поездка была непростая. Моро и Свинин путешествовали по чужим документам на борту американского торгового судна. В августе 13 года Свинин доставил Моро в Прагу, где находилась тогда штаб-квартира Александра. Но уже спустя 10 дней в битве при Дрездене генерал был смертельно ранен артиллерийским ядром. Американская командировка Павла Петровича на этом закончилась. Он вышел в отставку в чине статского советника, стал публиковать свои американские очерки, основал журнал «Отечественные записки», которому уже после его смерти суждено было сыграть исключительную роль в русской литературной и общественной жизни. Собрал большую коллекцию произведений искусства, предметов старины, монет и рукописей. Откуда же эта дурная слава лжеца и плагиатора?
Я не думаю, что это связано с Америкой. Тут, наверное, надо почитать, что пишут пушкинисты, потому что явно, что Свинин – это вот человек круга, так или иначе, Пушкина, и отечественные записки он основал. Здесь скорее что-то связано с внутри, как бы с его отношениями с вот как раз с этим кругом писателей, поэтов, к которому он крутился. Ну, на самом деле, можно сейчас вот ретроспективно найти какие-то его, не знаю, пороки или высказать какие-то подозрения в его честности. Например, вот часть тех картин, которые долго приписывали Свинину, потому что он их привез, он их как-то выставлял. Сейчас вот в американских музеях на значительной части из них поменяли авторы, пишут теперь, что это не Свинин, это какие-то американские авторы, которым Свинин заказывал такую живопись. Вот, дескать, выдавал чужое за свое. Может быть, это было, не знаю, насколько там в каждом случае конкретно американские музеи правы сейчас, но...
Павлушка – медный лоб. Приличное прозвание. И мелко лжи – большое дарование. Так писал баснописец Александр Измайлов. Павлушка был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок. Он не мог сказать трех слов, чтобы не солгать. Это Пушкин. И, наконец, арест Сомов. Хвала, неукротимый лгун, свиньин неугомонный, бумаги дерзостный почкун, чужим живиться склонный, писатель, химик, астроном и дипломатик славный, художник, врач и эконом во всем нулю лишь равный. Это была какая-то школьная травля. Насколько можно понять, дурную репутацию Свинин заслужил своей поездкой в Бессарабию в 1815 году. Фельдмаршал Салтыков, исполнявший в отсутствие императора функции регента, начитавшись американских записок Свинина, поручил ему составить описание Бессарабской области всего 3 года как присоединенной к России после войны с Турцией. Именно эта поездка стала впоследствии сюжетом «Ревизора». Чиновник невысокого чина выдает себя за царедворца, принимает богатые дары и жалобы на притеснение властей. На самом деле, как выяснили пушкинисты, Свинин действительно имел широкие полномочия и в конфликте молдавского дворянства с гражданским губернатором Гартингом принял сторону дворянства. В итоге Гартинг получил отставку, однако и карьера Свинина была на этом закончена. Отдельная история с американскими акварелями. Павел Петрович будто бы купил, будучи в Америке, 14 эскизов малоизвестного тогда живописца Джона Льюиса Криммела и выставил их в России вместе с собственными работами. Этот так называемый «портфолио Свинина» ныне находится в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». Атрибуция некоторых работ пересмотрена в пользу Криммела. На некоторых значится два автора. В любом случае, Свинин, живописец, тоже отменный. Нам осталось подвести итоги.
Читать современников гораздо интереснее, оказывается, чем читать позднейших историков, потому что мы действительно видим и его самого, и его как бы отношения, и видим ту Америку такую беспрекрасную, увиденную его глазами. То есть в этом смысле мы оказываемся напрямую вот в коммуникации людей начала XIX века. Россиян начала XIX века, вот в лице Свинина, и американцев начала XIX века. Это вообще редкое явление, когда вот человек довольно прямо пишет свои мысли, ну, в своем дневнике, по меньшей мере, когда он не скрывает. Вот уж почему он лжец, это какая-то история явно петербургская. Вот. А вот то, что он пишет про Америку, это такой вот непосредственный, так же, как его живописные работы, непосредственный слепок той Америки, которую он видел. Вот это один из первых вообще наших соотечественников, который Америку описывал и который нам вот начал создавать тот образ Америки, который потом много лет эволюционировал, 200 лет уже с лишним, и вот существует до сих пор.
С нами был профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла. Обратный адрес. В эфире «Свободы» каждую пятницу в 18:05 по Москве с повторами в выходные и на следующей неделе.